Кама. Глубина забвения. Глава 1. Ил зимней навигации. Пермь пахла железом, прелым деревом и безысходностью большого речного узла. В декабре 1883 года Кама еще не встала окончательно, но уже оделась в первый, самый опасный панцирь, ноздреватый, звенящий от каждого удара невидимой волны Ил. Старый дом Камского речного пароходства на Слуцкой горке казался выброшенным на сушу левиафаном. Его бревенчатые стены, почерневшие от копоти буксиров и въевшейся угольной пыли, впитали за 40 лет соль тысяч пудов уральской руды, кислый запах пота бурлаков и глухой, утробный рокот машинных отделений. Я служил здесь письмоводителем. Моя должность предполагала сухую цифирь, сургучные печати на накладных для барж с чугуном и бесконечный учет дебаркадеров, которые каждую весну ледоход превращал в груду щепы. Но каждую ночь, когда крещенский мороз схватывал реку намертво, сжимая ее стальное тело в тисках, я слышал их. Это началось в октябре, когда мы поднимали со дна затонувшую баржу лесовозку «Святая Анна». Вода в ту осень стояла непривычно низкая, обнажив черные, осклизлые ребра свай старого причала. Водолаза спускали трижды. Медный шлем его блестел на тусклом солнце, а воздушный шланг, толстый как удав, тяжело извивался по настилу. Третий раз стал последним. Когда его вытянули на лебедке, тяжелый ботинок ступил на доски, но равновесие водолаз не удержал. Медный шлем ударился о край проруби с гулким, пустым звуком корабельного колокола, и толстое стекло пошло паутиной трещин. Внутри, в зеленоватой мути воды, заполнявшей скафандр, плавало лицо мужика из мещан. Он был мертв, сердце остановилось от разрыва перепонок или ледяного спазма. Но глаза его смотрели не вверх, на низкое, цвета мокрого сукна небо, а вниз, в черную, дышащую холодом глубину. И пальцы правой руки, скрюченные артритом и судорогой, были сжаты так крепко, словно он пытался вырвать что-то из ила прямо сквозь свинцовую подошву. В кармане его просоленной робы нашли кусок сосновой щепы, на которой кривым ножом было выцарапано одно слово — «Ждут». С той ночи старый дом пароходства перестал спать. Я пишу эти строки языком Карамзина, пытаясь удержать сентиментальную слезу на краю века пара и стали, но реальность требовала плоти. Стиль Джека Лондона диктует свои правила. Мои страхи имели вес, температуру и отвратительный запах. Скрипели не рассохшиеся половицы бельэтажа. Скрипели намокшие, разбухшие доски палуб невидимых судов, идущих в балласте сквозь перекрытие. За печкой-голландкой, где хранились прошнурованные ведомости главной конторы, постоянно капало. Неталая вода с крыши, горячая, соленая влага, пахнущая сгоревшим машинным маслом, медью и человеческой кровью. Если бы я следовал только за Карамзиным, я бы искал в этом нравственный урок, плакал над несовершенством мира и молился о спасении душ лоцманов. Но моя душа, изъеденная канцелярской пылью, требовала иного. Реальность была страшнее любой проповеди. Я начал вести свой собственный реестр призраков дома пароходства, пытаясь найти в них систему, строгую логику алгоритма, подобную той, что описывал Левадный в своих хрониках освоения цифрового космоса. Здесь, под Пермью, бездна тоже имела свою архитектуру. Это была логика ошибки, математика утопления, протокол посмертия. Первым в моем реестре шел капитан огней. Каждое новолуние, ровно в 3 часа по полуночи, в пустом машинном отделении заброшенной ремонтной мастерской, примыкающей к основному зданию, начинал работать поршень. Один удар. Тяжелый, гулкий, сотрясающий кирпичный фундамент до самого основания. Затем абсолютная тишина, в которой звон стоял в ушах еще полчаса. Говорят, это душа старшего механика Степана Вяткина, которого зажало между массивным шатуном и цилиндром высокого давления во время испытания нового товара пассажирского парохода «Александр II». Машина убила его, сделав частью своего единственного рабочего такта, и теперь этот такт стал физическим законом для нижнего мира этого дома. Поршень бьет один раз, потому что второго цикла мертвым не требуется.